Дорогие все собравшиеся, братья и сестры, друзья, я прочитаю текст Писания, очень тоже такой знакомый, из книги Откровения 3 главы, где послание церквам. Но я прочитаю все послание церкви, которое я хотел прочитать, это Лаодикийской церкви, но больше внимания обращу на одно выражение или на одно действие, которому побуждает Господь, чтобы в этой церкви произошло, то есть что они должны сделать, что для них очень важно. Ну и как бы немножко об этом хотел сегодня поговорить и тоже и нас побудить к этому, кто в этом имеет особую нужду, ну и так пересмотреть свою жизнь. Итак, 14 стиха 3 главы книги Откровения до конца главы, до 22 стиха. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Вот, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Братья и сестры, мы, читающие Евангелие, знаем, по какому поводу Господь обращается здесь к церквам. Каждой церкви Он дает определенные советы, определенные пожелания, делает некоторый анализ каждой церкви. И вот здесь тоже Лаодикийской церкви он пишет свой взгляд на них. То есть он описывает, как он видит их. Они видят себя как-то, а он тоже смотрит на них и говорит, вот я вижу вас вот таковыми. И он, мы замечаем, друзья, что он видит их ну, в очень таком бедственном состоянии. То есть состояние очень печальное. Причем оно такое полярное состояние, взгляд на их состояние. Они видят так, а он видит совсем иначе, совсем по-другому. Но я, друзья, не хотел сегодня так больше анализировать вот эту ситуацию с этой церковью. Мы об этом не раз уже и слышали, рассуждали. Я хотел, друзья, поговорить сегодня о том, к чему Господь их побуждает. Вот взирая на то, что у них состояние вот такое неправильное, неверное, нехорошее, Он их конкретно к чему-то призывает. Но мы знаем, что Он говорит, купи у меня золото огнем очищенное, там, глазной мазью помажь глаза твои. Но еще одно, друзья, я бы так сказал, общее или главное, или, можно сказать, то, что важно именно для них, он говорит здесь в 19 стихе, одним таким коротким выражением. «Итак, будь ревностен и покайся». Вообще, обычно это слово «ревностен» для нас, ну, христиан, оно больше звучит в другой интерпретации, то есть по другому поводу. Но обычно говорят, будь ревностным, трудись для Бога, служи Богу, будь ревностным в том деле и в другом, то есть люби Бога всем сердцем. То есть ревность – это такое действие, которое ну, вызывает какие-то определенные прям конкретные шаги, какую-то работу, труд какой-то, то есть человек ревностный в каком-то деле. А вот здесь… Но как будто бы кажется вот к этому действию, которому он призывает, покайся. И Господь говорит тоже, ты будь ревностен. Кажется, как будто они немножко не согласуются. Но если вдуматься, друзья, в этот текст или вдуматься в эти слова, то здесь Господь побуждает человека или побуждает, ну, поместную церковь ту, о которой он пишет, Лаодикийская, да, или вообще к людям, он обращается и говорит, будь тоже очень ревностен, в том, чтобы это в твоей жизни произошло, чтобы ты изменил свой образ жизни. Для этого сначала покайся, и потом делай дела, которые угодны Богу. То есть не будь в этом пассивным, не будь в этом таким безразличным, не будь таким хладнокровным к этому. Наоборот, будь очень внимательным и действуй. Это должен быть твой шаг. Это должен быть твой выбор. Это должно быть твое решение, которое будет закреплено каким-то определенным действием. К сожалению, очень многие люди покаяние сводят на уровень такого состояния, когда кажется, что это, ну, когда-нибудь придет, наверное, в моей жизни. Когда-нибудь, наверное, ну, придет такой момент, когда вот, ну, как-то Господь особенно коснется меня, и мне нужно будет это сделать. А как будто бы наше решение здесь, ну, такое оно, менее активное, оно более пассивное, такое зависимое. Да, друзья, со своей стороны Господь очень много сделал уже, и постоянно делает, и постоянно говорит, и Его Слово звучит об этом. Я хотел, друзья, немножко поговорить о покаянии. Несколько вопросов хотел задать и попробовать вместе ответить на них. Так все-таки, что же такое покаяние? Покаяние. Но в целом, когда мы слышим это слово, наверное, у многих или у всех нас определенная ассоциация какая-то складывается внутри, в размышлениях наших. Ну, покаяние, друзья, я даже записал себе такое выражение, ну, как сказать, формулировку, которую где-то вычитал. Это осознание своих грехов, это признание своей вины, это просьба о прощении, это оставление греха, это изменение сердца, ума, мышления, речи, образа жизни. Ну да, думаю, что, наверное, оно примерно так подходит, эта формулировка. Итак, друзья, покаяние. Покаяние происходит в ответ на то, что человек признает себя пред Всевышним Богом. Но мы говорим сегодня о покаянии перед Богом, хотя покаяние бывает и пред людьми, или когда мы каемся друг перед другом, но мы сегодня говорим больше о покаянии пред Богом. Когда мы признаем себя перед Всевышним Богом, что мы с Ним отношения добрых не имеем, что мы нарушаем Его заповеди, нарушаем Его принципы жизни, мы Его не ищем, как должно, или вообще не ищем, мы с Ним связи не имеем. И, друзья, покаяние, оно рождается в сердце. Происходит оно внешне в том, когда мы каемся или просим прощения, а вообще покаяние происходит там внутри, в сердце человека, там в душе человека происходит некоторое переосознание, переосмысление своей жизни, когда человек начинает видеть себя действительно неправильным перед Богом, не в должном состоянии, не в правильном хождении перед Богом. И когда человек это начинает все больше и больше осознавать, у него в душе появляется понимание, что так дальше жить с Богом неправильно. И вот, друзья, здесь я хотел ответить на такой вопрос. А для чего нужно покаяние? Почему именно вот этим путем нужно человеку идти? Почему, если он увидел себя, что он, ну, грешен пред Богом, ну, исправляйся? Исправляйся, меняй образ жизни, оставляй то, что плохо, начинай делать то, что хорошо. Ну и нормально же, если ты просто переменишь образ жизни свой, поменяешь свои какие-то принципы отношений с Богом, если ты вдруг обнаружил, что, ну, нехорошо это в моей жизни, что я так вот веду себя, так поступаю пред Богом неправильно, вообще, ну, как сказать, пренебрегаю Его всеми принципами жизни и всем тем, что, к чему Он побуждает. Ну, поменялся, и, ну и нормально. А почему, друзья, именно покаяние? Именно это нужно человеку сделать в первую очередь. Братья и сестры, здесь на этот вопрос я бы ответил так просто и ясно. Этот путь для нас усмотрел Бог. Бог усмотрел для человека единственный путь, я как понимаю, друзья, для восстановления общения человека с Богом. Для того, чтобы человек и Бог вновь имели гармонию, имели взаимоотношения друг с другом, чтобы человек мог действительно общаться с Богом, понимать Бога, иметь Духа Святого, как мы сегодня слышали, и идти за Ним, друзья, для того, чтобы восстановилась гармония между человеком и Богом, Богом предусмотрено. Друзья, это не наш выбор. Это не наши пути искания. Это не наш путь какой-то, вот как же нам действительно с Богом-то восстановить отношения? Ну как же нам вот действительно получить спасение? Как же нам теперь на небо-то попасть? Как же нам теперь к Богу-то подойти правильно и лучше? И вот мы каждый думаем, и каждый думает по-своему, и каждый решает по-своему, думает, я вот так вот сделаю. А другой говорит, да не, мне этот путь не подходит, давай я вот так вот пойду к Богу. Один говорит, я буду жизнь менять, другой говорит, я теперь для Бога буду трудиться, третий говорит, я буду добрые дела делать, четвертый еще что-то. И каждый, ну, как бы сказать, как он понимает, представляет, так вот и будет к Богу приближаться. Нет, друзья, Бог в Писании очень ясно и четко прописал, что нужно для того, чтобы человеку вообще войти в общение с Богом. И Бог говорит, единственный вариант, единственный путь для человека. И человеку нельзя в этом смысле спорить с Богом или как-то думать, что, может быть, по-другому можно. Ему нужно принять этот путь. И Бог его предлагает. И он несложный, с одной стороны. И он говорит, будь ревностен и покайся. Человеку для того, чтобы с Богом восстановить отношения, нужно вот это единственное средство с нашей стороны – покаяние. Осознание своей вины, признание своей греховности и просьба о прощении у Бога, чтобы Он помог жить по-другому. Друзья, другого, в принципе, пути нету. Почему мы так говорим, друзья? Потому что, в принципе, вот это слово «покаяние», оно очень часто встречается в Новом Завете. В Новом Завете. То есть об этом Господь говорит достаточно много. Господь говорит, апостолы говорят. То есть Писание Нового Завета говорит об этом очень и очень много. Но мы, друзья, просто даже начиная вот читать Евангелие, допустим, читаем Евангелие от Матфея, там о Рождестве Иисуса Христа, о крещении Его. И когда мы только начинаем читать о том, что Христос вышел на служение, то мы сразу читаем, что Он вышел на служение и проповедовал «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То есть мы так понимаем, что это была основная проповедь нашего Господа. Он говорил к народу, что вы далеко ушли от Бога. Вы вообще разобщились с Богом. Вы вообще израильский народ. Вы знаете как будто бы о Боге, но Бога вы не знаете. Вы с Ним никакого общения не имеете. Покайтесь. Покайтесь. Это вам необходимо. Это для вас важно. Признайте свою вину и покайтесь пред Богом. Братья и сестры, я хотел такое, как бы включить такое дополнение некоторое. Вообще я расцениваю вот это средство для человека, покаяние, как великую милость от Бога. Вот Бог просто как подарок нам подарил. Он не сказал, что нужно ехать куда-то на край света или что-то великое делать, чтобы примириться с Богом. Он дал нам вот это средство как великую свою благость и благодать. Это средство, оно может быть использовано человеком на любом месте. Лежишь на постели, уже умирая, можешь покаяться. Находишься в тюрьме за свое преступление, и там не с кем даже поговорить и побеседовать, или перед кем-то исповедаться, там можешь покаяться. Находишься где-то в трудных обстоятельствах, там можешь покаяться. То есть это средство, которое дается человеку, как великая благодать от Бога, что Он дает человеку эту возможность на любом месте покаяться. Находишься на богослужении и слышишь призыв Господень, можешь покаяться. То есть человеку дана вот эта возможность, как великое преимущество. Почему, я думаю, у людей, когда мы слышим о покаянии, несколько в сердце, где-то даже противление бывает у кого-то отторжение такое, кого-то, наоборот, какое-то негативное чувство вот по отношению к этому слову, ну и к этому действию имеется в виду. Но мы, может, чуть-чуть дальше скажем еще, друзья, об этом. Я думаю, это только потому, что лукавый, он всеми силами противится этому. И пока человек находится под властью лукавого, то у него, естественно, идет противление против этого. И поэтому, как только он слышит покаяние, о, опять. Нельзя, что ли, о другом что-нибудь поговорить? Неужели обязательно опять надо покаяние? И вот у человека бывает такое противление внутреннее. Вообще, друзья, Христос, даже когда вот посылал учеников своих на проповедь, ну, об этом мы читаем Евангелие от Матфея, там целая глава описывается, что нужно делать, как нужно проповедовать, куда заходить домы, где не заходить, где вас примут, где не примут. Вот Евангелие от Марка, там интересно, он когда описывает это, что посылает их по двое, чтобы они проповедовали, и так там коротко об этом написано. И написано, и они пошли и проповедовали. Что проповедовали, братья и сестры? Так прямо написано. И проповедовали покаяние. Покаяние. Кажется, проповедовать должны о Христе, о Боге. Ну, наверное, тоже, конечно. Но проповедовали покаяние. То есть Господь, их посылая на проповедь Евангелия, Он говорил, проповедуйте, что человеку нужно покаяться. Иначе не получится ничего. Если вы много-много узнаете о Христе, если вам все расскажут, что Он делал, какие чудеса, как Он принял крещение от Иоанна Крестителя, как Дух Святой на Него сошел, если вы все будете знать, если вы будете слышать о том, какой Бог великий, как Он выводил народ израильский из Египта, и как Черное море расступилось, и все остальное, если вы будете очень просвещены всем тем, что делал Бог, но если в вашей жизни нету покаяния, то ваших отношений с Богом просто нету. Поэтому человеку и важно очень. И поэтому Писание, друзья, оно много-много говорит об этом. Апостол Петр, допустим, пишет, что Он долготерпит нас, Господь долготерпит нас. Для чего? Чтобы все пришли к покаянию. Опять одна цель. Чтобы человек покаялся. То есть человеку это необходимо сделать в своей жизни. Если человек в своей жизни этого вообще никогда не сделал, то он реально погибший человек. Поэтому, друзья дорогие, сегодня как раз важно, чтобы каждый из нас несколько проанализировал себя. Вот Бог со своей стороны предлагает и говорит, я хочу иметь с тобой взаимоотношения. Я внутри собой говорю, ну, я тоже не против. Я тоже не против. Я бы вроде бы так, ну, я так вроде бы и верующий человек, то я вроде бы не отрицаю Бога. Господь говорит, ну, я хочу с тобой иметь отношения такие, чтобы мы действительно друг друга понимали, чтобы ты мог действительно идти библейским путем. Но я тоже вроде бы не против. И Господь говорит, ну, тебе надо покаяться за свою прошлую жизнь всю, за греховную. Рос ли в христианской семье, с детства знаешь о Боге или нет, неважно. Тебе нужно покаяться, то есть признать свою вину и попросить Бога, чтобы Он, войдя в твою жизнь, менял тебя, чтобы Он вел тебя. Тебе необходимо это просто. Человеку это просто обязательно нужно. Друзья, как покаяться? Как это происходит? Вот Давид свое покаяние, он тоже по-своему описывает. Особенно он описывает это ярко в 31 главе своих псалмов, в 31 псалме, точнее сказать, как мы выражаемся. Он говорит о том, он знал Бога, но согрешил, впал в грех, потому что в покаянии нуждаются не только те, которые когда-то вообще, которые вообще никогда не каялись, но и те, которые где-то отступили от Бога или согрешили пред Богом, тоже нуждаются в покаянии. Да и все мы нуждаемся в обновлении. Друзья, и вот он пишет о себе. Вот обветшало все во мне. Но он так выражается. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». То есть вот это было состояние человека, который сопротивлялся покаянию, понимал свою греховность, но сопротивлялся покаянию. Друзья, это происходит у очень многих людей. Свою греховность они осознают, понимают, что грешен, понимают, что от Бога отступил, понимают, что за Богом не иду. Это понимание у многих есть, но внутри идет какое-то сопротивление. Ну, мы уже говорили, откуда оно. Лукавый не дает, лукавый не дает. И вот здесь Давид тоже говорит, я молчал. То есть я никак не мог Богу открыть свое сердце. Я никак не мог покаяться. Там, может быть, в душе своей он осуждает себя. Вроде бы в душе своей, ну там же в душе своей, ну и покайся. Но нет какое-то внутреннее понимание, что это нужно как-то сделать открыто, как-то нужно открыть это, как-то нужно сердце свое раскрепостить, выкинуть оттуда все это. И он говорит, я молчал долго, так что уже весь измучился, если бы по простым языком сказать. Но он здесь говорит, что свежесть моя исчезла, как летнюю засуху. Он говорит, рука Господня надо мною тяготела. Ну, кажется, такое выражение немножко. То есть Бог не давал покоя. Он постоянно напоминал, Давид, ты не в должном состоянии. Мы с тобой не можем общаться нормально. Давид, исправляй свой путь. Давид, тебе нужно покаяться. Он где-то понимает это, но сопротивляется, потому что где-то гордыня, где-то еще что-то не дает, и он противится этому долго. И вот наступает какой-то момент, не знаю, какой-то день или какое-то событие, или просто какое-то уже измождение внутреннее. И он говорит, я открыл тебе грех свой. И удивительно, друзья, он сам свидетельствует о себе и говорит, исповедую Господу преступления мои. И как бы сам имеет такое внутреннее свидетельство, говорит, и ты снял с меня вину греха моего. Откуда-то внутри сразу появляется это внутреннее свидетельство. Господи, ты снял с меня вину греха моего. Я исповедал тебе грех мой, и ты снял с меня вину греха моего. Какое прекрасное ощущение, друзья. С одной стороны, долгое мучение. Кажется, зачем было давить тебе так долго мучиться? Зачем тебе было заходить в такое крайнее состояние, что ты уже не знаешь, что делать, уже измучился весь? Зачем тебе было тянуть до такой степени вот так вот себя мучить? Когда вот ты открыл Богу грех и сразу свидетельствуешь, что Бог снял с меня. Оказывается, это происходит буквально мгновенно. Но, друзья, у многих вот так бывает очень долго. То есть, друзья, если сказать, как покаяться, нужно открыть грех свой. Или открыть себя пред Богом, а возможно и пред людьми, что я грешник, что я нуждаюсь в Тебе, Господи, что я нуждаюсь в Твоем прощении, я нуждаюсь в Твоем помиловании. Признать, что я нуждаюсь в Тебе, Господи, что я без Твоего прощения жить не могу, без Твоей милости. И вот это, друзья, я думаю, важный шаг в жизни всякого человека, потому что это как раз то, что дает возможность воссоединиться с Богом, вновь с Ним соединиться и сблизиться, как потерянный блудный сын вновь восстановился со своим отцом. Я, друзья, уже сказал несколько моментов таких, почему так трудно бывает покаяться. Одно то, что лукавый, конечно, он всеми силами противостоит этому, потому что сам лукавый, он никогда не покается, и поэтому его и направленность на то, чтобы человек этого не сделал никогда, и поэтому в душе такая борьба бывает. Наше сердце, оно тоже наполнено где-то гордыней такой, которую мы тоже унаследовали от лукавого, и мы хотя свою вину где-то признаем и понимаем, что мы грешники, но чтобы это открыто исповедать и отказаться от этого, мы тоже порой не можем, или не хотим, или не желаем, и где-то в гордыне своей не согласны с этим или не готовы. Еще одна, друзья, бывает проблема у многих людей. Я давно как-то слышал выражение одного проповедника, он так выразился, что лукавый очень многих садит на скамью ожидания. Ну, так он выразился такой фразой. Что он имел в виду, друзья? Он имел в виду, что иногда враг душ человеческих обманывает человека и говорит: ну да, покаяться, конечно, иначе ты с Богом ничего не сделаешь, никаких у тебя отношений не будет, тебе надо будет покаяться. Но давай не сегодня, давай потом. Сейчас у тебя еще дела некоторые, сейчас еще жизнь такая вот, ну, тут ты же не сможешь все равно не грешить, тебе все равно надо будет тут согрешить, там согрешить, тебе это не нравится еще. Ну ладно, в принципе, конечно, надо будет, но это можно будет сделать и потом. Можно сделать пожилому, он говорит, можно сделать перед смертью, молодому, он говорит, ну, когда уже так немножко постарше станешь или еще что-нибудь подобное. И все вот ждет и ждет человек, что когда-то нужно будет покаяться. Хотели помолиться?